Глава 5. Просторный холл наполнился светом улыбок и журчащим переливом разговоров. Глядя на наших гостей, я только сейчас осознала, насколько широка география школы. К нам приехали организаторы из Мурманска и Новосибирска, Иркутска и Владивостока, из Астаны и Минска, Астрахани и Казани, Екатеринбурга, Воронежа и многих других городов. Стремление к знанию стирала расстояния и границы. Здесь собрались девушки модельной внешности, деловые леди, дамы элегантного возраста, молоденькие активистки, судя по всему, вчерашние студентки. И несмотря на разницу в возрасте, социальном положении, уровне достатка, все прекрасно находили общий язык. Глядя, как непринужденно наши гости общаются друг с другом, как светятся воодушевлением их глаза, я почувствовала волну теплоты, доброжелательности, удивительной гармонии. Здесь не было вездесущей суеты и нервозности, которые обычно случаются на больших мероприятиях. До меня доносились обрывки разговоров, и я невольно прислушалась, о чем говорят в ближайшей ко мне группке из 3 эффектных женщин. Одна из них, изящная девушка с тонкими запястьями и рыжими кудрявыми волосами, взахлеб рассказывала, сопровождая слова активной жестикуляцией. И, в общем, в этой семье было 7 детей-погодок, от 2 до 9 лет. И дети такие красивые, все вежливые, одеты очень бедно, но чисто и аккуратно. И мы привезли всяких сладостей, разных игрушек, продуктов. Но в следующий раз мне захотелось привезти что-то особенное. Может быть, то, что им давно хочется. И я у них спрашиваю: «А что вам привезти в следующий раз? Что вы любите больше всего? Какую еду? Какие игрушки хотите?» А они смотрят на меня своими ясными большими глазами и молчат, как будто вообще не понимают, о чем я. «Почему?» – удивилась собеседница, брюнетка в строгом брючном костюме. «Такие скромные?» «Нет», – ответила девушка и мотнула головой. Было видно, что ей не терпится рассказать обо всем. Я потом подошла к их матери с тем же вопросом, и она взглянула на меня таким тоскливым и мудрым взглядом, что у меня внутри все перевернулось. «Любить что-то можно, когда у тебя есть выбор», — сказала она. «А когда у тебя выбора нет, ты доволен и счастлив всему». Меня тогда эти слова очень поразили. Я просто не могла себе представить, как это. У них нет любимых сладостей, нет любимой еды, нет любимых игрушек. Просто нет. Обычно люди покупают это и даже не задумываются, что для кого-то такие простые вещи в зоне недосягаемого.
«И что? Удалось выяснить, что бы им хотелось?» – спросила брюнетка.
«Да. Я начала перечислять всякие вкусности, разные игрушки и смотрела, на что у них загораются глаза. И в следующий раз привезла им уже индивидуальные подарки. И вот знаете, я в тот момент почувствовала себя волшебницей, которая для этих конкретных детей совершила настоящее чудо».
«Приятные ощущения», – улыбнулась третья девушка, обладательница длинных волос, заплетенных в афрокосы с разноцветными ленточками на концах.
«Да, очень. Это…» Она запнулась, пытаясь наиболее точно выразить переполняющие ее эмоции. «Просто переворачивает сознание. Ты понимаешь, что вот именно ради такого стоит жить? Что вот это настоящее?»
«Я тебя прекрасно понимаю», – с жаром ответила девушка с афрокосами. «Тоже ощутила нечто подобное. Мы от школы организовали волонтерскую помощь дому престарелых. Ходили туда раз в неделю, приносили продукты и просто проводили время со стариками, разговаривали. Они нас начали ждать, каждый раз рассказывали нам что-то интересное из своей жизни. И я видела, как загорались их глаза. Я тогда поняла, что им нужна даже не столько материальная помощь, сколько наше внимание. Им этого очень не хватает. Они чувствуют себя покинутыми, никому не нужными. Дети и внуки их бросили, у кого-то вообще никого не осталось. И наши беседы, наше внимание, для них была радость. Они чувствовали себя живыми. И знаете, что еще я поняла?»
«Что?» – с любопытством спросили собеседницы чуть ли не хором. «Чтобы заниматься благотворительностью, не нужно быть миллионером или какой-нибудь известной персоной. Вот на самом деле есть столько возможностей,
Можно просто поддерживать стариков, детей в детских домах, многодетные семьи, покупать им что-то даже на минимальные деньги. Для них это будет великая радость. Просто приходить в дом престарелых, поговорить и подарить свое внимание.
«Да, согласна», — подтвердила брюнетка. «Иногда надо совсем мало. Я вот, например, однажды на кассе увидела бабульку. А взяла она там буквально ничего, пачку молока и хлеб. И вот она стоит на кассе и смотрит тоскливо на рассыпанные деньги. Меня буквально захлестнуло. Там была длинная очередь на кассу, и народ недовольно смотрел на эту бабушку, которая задерживает движение. Какой-то небритый мужчина начал недовольно цокать. Женщина рядом начала бурчать что-то про то, как можно так долго. И в тот момент я не смогла сдержаться. Подошла к бабушке, хотя сама стояла ближе к концу, и начала выкладывать продукты из своей корзинки. «Пробейте их вместе, я все оплачу», — сказала я кассиру. «А что, очередь возмущалась?» Они попытались что-то возразить, но я так на них посмотрела, что они сразу стыдливо потупили глаза, — улыбнулась девушка. В общем, я ей 2 пакета продуктов накупила, проводила ее до дома, так как сама она бы все не дотащила. У бабули на глазах выступили слезы, я клянусь. Приятно удивленная услышанным, я отошла в сторону. Внутри нарастало ощущение сопричастности к огромному делу доброты и любви. Вместо того, чтобы рассматривать фото в Инстаграме и сплетничать о том, кто, с кем и на каких курортах отдыхал, они обсуждали благотворительность. Да так, что создавалось впечатление, будто это самое приятное, что есть на свете. И причем это были не те показные эмоции, которыми часто бравируют. Мол, вот, посмотрите, какой я молодец, я сделал доброе дело, похвалите меня. Было видно, что они получают удовольствие от самого процесса, от того, что они помогают тем, кто нуждается в этой помощи, и не требуют ничего взамен. Они были искренне счастливы в этом. Из размышлений меня вывело внезапное прикосновение. Кто-то подошел сзади, дотронулся до плеча, привлекая внимание. Я резко обернулась. «Привет, мам!» Передо мной стояла улыбающаяся девушка с глубокими синими глазами, в которых плясали огоньки вдохновения. «Хотела прийти раньше и помочь тут, но у меня сегодня была важная контрольная. Не успела». «Привет, солнце!» Улыбнулась я, заключив дочь в объятия. «Все в порядке. Как твои успехи в школе?»
«Хорошо. У нас с Викой настоящий интенсив».
Ксюша поправила широкую лямку рюкзака на плече и скользнула взглядом по окружающему пространству.
«А у тебя как? Нужно в чем-нибудь помочь?»
«Нет, сейчас уже все начнется. Идем».
Ксюша сделала шаг по направлению ко входу в зал, куда уже начали стягиваться наши гости. Но тут же оглянулась на меня.
«Мам, а как у Крис дела? Я ее что-то не нашла тут. Не знаешь, она не придет?»
Я бегло охватила холл взглядом, пытаясь отыскать знакомый силуэт.
«Недавно была здесь», — ответила я, так и не найдя девушку глазами, и где-то внутри шевельнулась смутная тревога.
«Наверное, пошла в дамскую комнату».
«Но с ней все в порядке», —
уточнила Ксюша, словно интуитивно почувствовала что-то нехорошее.
«Думаю, вы увидитесь, и она сама тебе все расскажет», — ответила я, не вдаваясь в подробности.
«А сейчас пойдем в зал».
Мы вошли в просторное помещение со сценой, интерактивным экраном и рядами кресел, заняв места на верхних рядах справа, неподалеку от прохода. Катя и Инна устроились ближе к сцене. Я продолжала искать глазами Кристину и с облегчением увидела, как она забежала в зал в числе последних и опустилась на одно из немногих пустующих кресел. Но облегчение тут же сменилось еще большей тревогой. Крис выглядела явно взволнованной и взбудораженной. И взгляд ее, не переставая, путешествовал по рядам зрительских кресел. Кого она ищет? Неужели это как-то связано с Данилом? Я хотела подойти к ней и расспросить, что случилось, но тут в зал вошла Велеслава, и взгляды всех присутствующих обратились на нее. Наставница была одета в длинное белое платье, с алым этническим узором по низу и на расширяющихся к низу рукавах. Талия была перехвачена широким алым поясом. Водопад черных прямых волос плавно колыхался из стороны в сторону при каждом ее шаге. Ее облик притягивал взгляды.
На наставницу хотелось смотреть, не отрываясь, любуясь ее гармоничной походкой, сияющим изнутри лицом с высокими скулами и чуть раскосыми глазами, придающими всему образу Велеславы особое очарование восточной сказочной красоты.
«Здравствуйте, мои дорогие!» Звучно поздоровалась она, выйдя на сцену, и ее голос разнесся по всему залу вибрирующей волной. Он был наполнен силой, звенящей энергией. «Я очень рада всех вас здесь видеть. Спасибо, что нашли время и возможность приехать». Она взяла паузу, окинула зал взглядом и доброжелательно улыбнулась. «То, чем вы занимаетесь в своих городах, это очень ценно и важно. Я хочу сказать вам спасибо за ваш непростой, ответственный организаторский труд. Благодаря вам наша школа расширяет свои горизонты, развивается и получает новые возможности помогать женщинам не только в Москве, но и на всей огромной территории нашей страны, а также в других странах по всему миру. За последний год у нас проходили крупные семинары в 72 городах СНГ. Более 100 тысяч женщин получили нашу помощь и поддержку в решении трудных жизненных ситуаций. Эти женщины смогли повысить качество жизни, отыскать свой путь, раскрыть женственность и почувствовать собственную привлекательность, стать более уверенными в себе, преодолеть трудности и достигнуть желаемых целей. Кто-то вылез из долговой ямы, кто-то вышел замуж, кто-то вылечился от бесплодия. И все это произошло благодаря вам. По залу прошлась волна одобрения, радости, ответной благодарности. Женщины переглядывались и улыбались. Казалось, в этот момент их лица начали светиться еще больше. Вспомнив слова наставницы о том, что мне нужно чаще смотреть на мир более широко, я сосредоточилась и расфокусировала взгляд, чтобы перейти на иной уровень восприятия. После недавнего чтения ауры Кристины это получилось на удивление легко. Зрение переключилось, и я застыла на кресле, пораженная открывшимся зрелищем. Все окружающее пространство было пронизано искрящимся сиянием, которое то тут, то там переходило в фееричные радужные всплески. Это было что-то невероятное. Ни на одном семинаре я не видела ничего подобного. Между тем Велеслава продолжила. «Именно вы организовываете наши благотворительные акции и волонтерские движения по помощи многодетным семьям и детским домам, старикам и приютам животных. Вы открываете фонды помощи жертвам домашнего насилия, берете на себя нелегкий организаторский труд при проведении семинаров, помогаете наставницам передавать знания. Наша школа – это вы!» Раздались аплодисменты. И в этот момент я ощутила всех нас единым целым. Мы были очень разные, но действительно делали одно общее дело. Помогали женщинам раскрыть свою внутреннюю сущность, женственность, пробуждали от иллюзий, поддерживали в сложных ситуациях. Мы несли в мир добро, любовь, помощь нуждающимся. Какое-то время я смотрела на это пораженное и впитывала в себя энергию любви, радости, легкости, благодати. Это был торжественный и трогательный момент благодарности. Подождав, пока аплодисменты улягутся, Велеслава снова заговорила. «К сожалению, собрались мы с вами не совсем по радостному поводу». Зал моментально затих, и в комнате повисла настороженная тишина. «Мы все столкнулись с волной клеветы и грязи. Вышла та самая передача на канале НТВ, где нас кем только не называли и в чем только не обвиняли. Лично я узнала о нашей школе много нового». Наставница грустно улыбнулась. «Оказывается, мы не помогаем людям, а наоборот, думаем, как бы лучше обмануть женщин, которые к нам приходят за поддержкой. Оказывается,
Мы не занимаемся благотворительностью, а заставляем переписывать на себя квартиры и продаем женщин в рабство. И еще устраиваем дикие оргии», — раздался чей-то звонкий возглас.
«Да, и оргии проводим по вторникам, а по четвергам невинных младенцев жарим на костре», — подтвердила наставница, и по залу прокатилась волна смешков.
Тут же вверх взметнулось несколько рук.
«Да, пожалуйста», — мягко кивнула наставница, указав на плотно сложенную женщину средних лет в аккуратных очках. Она поднялась.
«Ульяна, из Екатеринбурга», — представилась женщина коротко и начала говорить высоким поставленным голосом.
«У меня как раз вопрос относительно того, как нам быть дальше. Мы так старались, создавали положительную репутацию, и тут раз — годы нашей работы перечеркнуты. Нам приходится с пеной у рта доказывать, что мы не мошенники, не сектанты и не террористы, вместо того, чтобы заниматься помощью».
В зале то тут, то там раздались взволнованные возгласы.
«И у нас то же самое. У нас тоже. И мы не знаем, как нам правильно себя вести, как восстановить их доверие. Что нам делать?»
Выслушав всех, Велеслава вытянула вперед руки с раскрытыми ладонями и плавно опустила их вниз, словно хотела погасить волну тревоги спокойной уверенностью. В зале снова восстановилась тишина. Все обратились вслух, чтобы не пропустить ни слова наставницы.
«Для этого мы и пригласили вас», — произнесла наемка,
«чтобы помочь вам справиться со всем этим. Во все времена духовные учения подвергались гонениям.
Давайте вспомним Христа, Оша и многих других великих учителей. Наша школа не исключение».
«Вы хотите сказать, что то, что происходит сейчас, это закономерность?» — удивленно спросили из зала.
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня», — процитировала наставница и пояснила. «Это слова Иисуса на вопрос о том, почему его осуждают. Клевета и гонения – это показатель, что духовная школа действительно несет истину, что она на самом деле помогает людям, освобождает их от шаблонного мышления, помогает понять свое предназначение и идти своим собственным путем, а не навязанным государственной машиной или общественным мнением. Мы пробуждаем людей, даем им возможность жить так, как хочет их душа, раскрываем их индивидуальность, их таланты и способности. Конечно, такие люди неудобны. Их ведь нельзя одеть в одинаковую форму и заставлять выполнять приказы. Вот почему духовные школы представляют опасность для всей системы». Собравшиеся в зале внимательно слушали слова наставницы, а когда она закончила говорить, многие гости, взволнованные затронутыми проблемами, захотели высказаться.
«Вот у нас, например, некоторые ученицы на самом деле поверили откровенной чуши, что льют с экрана», — сказала Ульяна, снова поднявшись со своего места. В ее голосе прозвучало искреннее негодование. «А если и не поверили до конца, то все равно теперь они боятся приходить, и больше мы их не видим на занятиях. Многие женщины, которые нуждались в нашей поддержке, отвернулись от школы». «Почему Бог допускает эти гонения?» — подхватил кто-то с заднего ряда, озвучив вопрос, который буквально витал в воздухе. «Мы ведь делаем благое дело!»
Велеслава кивнула.
«Да, благое. Но то, что происходит сейчас, это фильтрация. Хороший способ отсеять случайных людей, которые находятся под влиянием телевидения и СМИ. Телевизор дает людям модели неправильного поведения и несчастной жизни. Вспомните хотя бы типичные мыльные оперы. Как вы думаете, чему они учат?»
Наставница вопросительно взглянула на собравшихся, и после короткой паузы из зала зазвучали реплики.
«Ревновать! Подозревать мужчину в измене!
устраивать скандалы и бить посуду, искать отпечатки помады на рубашке и женские волосы на пиджаке, обижаться по любому поводу, выносить мужчине мозг.
Велеслава кивнула. К сожалению, эти неправильные модели общения с экрана мы видим постоянно. Они записываются в подсознание помимо нашей воли, а потом начинают влиять на поведение. И в итоге мы, сами того не желая, вдруг начинаем вести себя как та самая героиня в сериале. И при этом укореняется мысль, что такое поведение абсолютно нормально. И так делают все. Может быть, у кого-нибудь есть примеры, как это проявляется и к чему может привести. В этот момент руку подняла стройная молодая блондинка, сидящая в первом ряду.
«Да, есть. У меня старшая сестра помешана на романтических сериалах. Это какой-то ужас!» — сказала она с праведным возмущением. «Насмотрится этого всего и начинает параноить. Мужу на 5 минут даже нельзя задержаться на работе. Сразу истерику устраивает и допрос с пристрастием. Я же все это вижу, так как мы с ними живем под одной крышей. И меня она, конечно, не стесняется. Каждый день проверяет, нет ли на его пиджаке женских волос, тайком читает его СМС. И не дай бог ей увидеть что-то подозрительное. Обида на неделю. И еще и наказывает его, лишая секса. Каждый день скандалы с криками на весь подъезд и битьем посуды».
«А что, муж-то, может быть, дает повод?» – спросил кто-то.
«Да повод ей даже не нужен. Причины могут быть совсем безобидные. Например, он забыл какую-то очередную дату их отношений. 5 месяцев и 3 дня со дня знакомства. Или что-то в этом роде. Причем доходит до смешного. Она уже начинает говорить цитатами из своих сериалов. У нас телевизор фоном работает целый день, и волей-неволей слышишь эти фразы. Ее мужа становится жалко, честно говоря». «Да тут даже святой мужчина начнет изменять», — раздался комментарий из задних рядов. «Но еще больше жалко детей», — продолжила девушка. «Они каждый день видят эти скандалы и все впитывают в себя. А потом наверняка будут повторять то же самое в своих семьях». «Да, а те в своих и так далее», — подхватил кто-то. «Это цепная реакция». «А вы приведите свою сестру в школу», — громко посоветовал кто-то с места. «О, вы думаете, я не пыталась?» — эмоционально воскликнула девушка. «Я столько раз предлагала сходить на занятия, но она даже слушать не хочет. Сказала, чтобы я ее даже не пыталась затащить в свою секту».
«Я вот не понимаю», — искренне поразилась соседка девушки, темненькая молодая женщина со стильной стрижкой. «Неужели ей самой нравится так жить? Постоянно скандалить? Это даже самая крепкая нервная система не выдержит».
«Вот и я не понимаю. Я ей задавала подобные вопросы. И знаете, что она мне ответила? Говорит, что все люди так живут. И машет в сторону телевизора. Там как раз шел очередной сериал. Представляете? Но я уже понимаю, что ее невозможно вытащить. Она уже больше похожа на зомби, а не на живого человека».
Выслушав девушку, Велеслава ответила: «Ваша сестра не виновата в этом. Влиянию СМИ и телевидения очень тяжело противостоять. Эти модели поведения передаются из поколения в поколение. Битье посуды и скандалы в сериалах и телепередачах романтизируют, приравнивают к экспрессивному выражению страсти и любви. На самом деле идет программирование ссор и скандалов в семье.
А эти ток-шоу, где люди орут друг на друга и лезут в драку прямо в студии у всех на глазах?» — воскликнула девушка с 2 озорными косичками. «У меня мама постоянно смотрит такое. И потом еще полдня обсуждает с соседками на лавочке. Такое ощущение, что ей доставляет удовольствие смаковать эту грязь. Причем тоже ничего не слышит, когда я пытаюсь ей что-то доказать. Просто отмахивается и говорит, чтобы я не отнимала у нее радость в жизни». «Интересно, почему люди вообще любят смотреть эти шоу? У них же бешеные рейтинги!» – раздался вопрос из зала. Женщины задумались, и в зале на некоторое время повисла тишина. Велеслава тоже молчала, давая время всем присутствующим поразмышлять.
«Может быть, они радуются, что у них не так еще все плохо?» – предложил кто-то.
Например, домохозяйка с двумя детьми ждет домой мужа, который ее постоянно третирует, и думает: «Так у меня же еще все нормально. Мой-то пока не бросается с кулаками, как в той передаче. Мой-то хороший. Ну, ударит пару раз иногда. Так это же все любя».
Я внимательно следила за диалогом и комментариями наставницы и вдруг услышала знакомый голос Кати.
«Меня зовут Екатерина», — с достоинством представилась она. «Я — организатор фонда помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия».
Она сделала паузу и заговорила снова.
«Передо мной прошло много историй женщин, которые тянули до последнего и думали, что побои — это проявление любви. Они смотрели ток-шоу, сериалы, криминальную хронику и радовались. А мой меня пока не убил. Значит, у нас все хорошо».
«Телевизор делает из людей просто безвольное стадо», — донеслась чья-то экспрессивная фраза. «Все, кто его смотрит, становятся зомбированными, похожими друг на друга».
Велеслава выслушала все гневные реплики и заговорила.
«Сложно обвинять в этом людей, ведь это влияние они испытывают на себе с самого детства, и противостоять ему могут единицы. К большому сожалению, постоянное внушение с экрана не дает возможности развивать свои таланты и индивидуальность. Отличаться от других тяжело. Для этого нужно иметь большие внутренние резервы. Гораздо проще быть как все, поскольку в этом случае общество тебя принимает. Есть хорошая притча. Однажды к человеку во сне пришел ангел и сказал, что в эту ночь вся вода на земле станет отравленной, и каждый, кто выпьет ее, сойдет с ума. Ангел советовал набрать побольше чистой воды и пить только ее, пока вода не очистится. Проснувшись, человек выскочил из дома и попытался предупредить всех, кого мог, о наступившей беде. Но люди не поверили ему. Они смеялись и пили воду. И сходили с ума. Он пытался спасти хоть кого-нибудь, но все отворачивались, не желая слушать его. С ужасом он смотрел на то, как мир вокруг него рушится. Но выпившие отравленной воды не замечали этого, ведь все вокруг были такими же, как они. Только лишь какой-то сумасшедший бегал по улицам и кричал про отравленную воду и про то, каким мир был до сегодняшнего дня. Делать было нечего. Человек послушался ангела и пил чистую воду. Все продолжали считать его сумасшедшим, а он ждал, пока вода очистится. Шло время. Человек устал жить один, в непонимании и насмешках, и, отчаявшись, испил воду из местного колодца. С тех пор стала ходить молва о чудесном колодце, вода из которого исцелила сумасшедшего. Притча показывает, как сложно жить, когда ты отличаешься от других. Как сложно в одиночку идти против целого общества. Закончила Велеслава свой рассказ и, помолчав несколько секунд, добавила. В современном обществе, по сути, происходит то же самое. Масс-медиа показывают людям модели поведения. Люди следуют этим моделям и думают, что это нормально, потому что так делают все окружающие. Уверена, у вас найдется 1000 подобных примеров.
«Да, меня вся родня гнобила, когда узнала, чем я занимаюсь», ответила высокая женщина в элегантном белоснежном костюме.
Она выглядела как настоящая леди. Такая утонченная, изящная. Сложно было представить, что у такой женщины могли быть подобные проблемы.
Я, когда начинала делать медитации и практики, часто занималась дома. И когда родные узнали, они мне не давали жизни. Это был ежедневный прессинг. Мол, зачем тебе это все? Ты что, ненормальная? Однажды мне даже психиатра вызывали и хотели отправить в больницу. Сейчас вспоминаю это со смехом, но тогда было жутковато. Так продолжалось, пока я не съехала от них и не сказала, что бросила заниматься. Сейчас просто прикрываюсь благовидными предлогами. Поехала в санаторий, в командировку или что-то другое, понятное родственникам.
А меня в свое время выгнали с работы. Знаете, за что?»
Спросила курносая рыжеволосая девушка и, выдержав выразительную паузу, продолжила.
«За то, что я не пью алкоголь и не поддерживала их пьянки».
«Ого, это почему?» – загудел зал.
«Да у них принято с партнерами под водку и закуску общаться, а не за столом переговоров», – ответила девушка. «Все так удивлялись, что я не пью. Сначала спрашивали с жалостью, не болезнь ли у меня какая, и не беременна ли я. И когда я говорила, что нет, они еще больше поражались. И в итоге начальник попросил написать по-собственному, так как я не разделяю их корпоративные ценности».
«Вот это да!
Безумие прогрессирует!» – послышались возмущенные реплики из зала.
«Спасибо за примеры!» – поблагодарила наставница, подождав, пока волна возмущения схлынет. «Мы с вами понимаем, как тяжело идти против общественного мнения. Гораздо проще согласиться, подстроиться, стать таким, как все, и вести себя, как все нормальные люди. И вот, когда человек начинает себя так вести, он теряет себя. И рано или поздно начинает ощущать неудовлетворенность, бессмысленность жизни. Он хочет чего-то другого, но не понимает, чего именно. Человек находится в постоянном поиске. Но что он может найти в современном мире быстрее всего?» — спросила Велеслава вновь, обращаясь к залу, и по нему пробежала волна голосов.
«Ему подсовывают телевизор с отупляющими ток-шоу», — выразила общее мнение элегантная дама с проседью и морщинками-лучиками вокруг глаз.
Велеслава сдержанно кивнула и добавила. «А еще ему дают пожить чужими эмоциями, дают красивую картинку. Посмотрел сериал, где все живут в роскоши, посмотрел, как люди отдыхают на Мальдивах или на Бали, как будто и сам побывал там. И это усыпляет поиск, не дает проявиться неудовлетворенности. Да, той же цели служит алкоголь, позволяет на время забыться».
«А компьютерные игры?» – спросил кто-то. «У меня столько примеров, когда семьи распадались из-за этого. Муж постоянно сидел в своих играх, жене не хватало внимания. В итоге они совсем перестали даже сексом заниматься».
«И это тоже инструмент влияния на массы», — спокойно ответила Велеслава. «Как раз в играх люди получают иллюзию реализации своих потребностей и желаний. Не смог ты чего-то добиться в реальной жизни? Пожалуйста, иди в игру и стань там влиятельным, богатым и знаменитым. Почувствуй себя успешным и стань героем».
«Получается, от школы отворачиваются те, чей мозг слишком затуманен, и они не могут отличить ложь от истины?» — прозвучала реплика из зала. «И что же, позволить ему уйти?»
«Мы никогда не держим никого насильно», — напомнила Велеслава. «Мы можем объяснить, рассказать, дать знания, но только тем, кто готов его взять. В этом и весь смысл подобной фильтрации. Остаются только те, кто действительно готов меняться, работать над собой и сделать свою жизнь лучше. Те, кто готов освободиться от навязанных шаблонов и взглянуть на мир реально».
«Но что же делать нам, если ученицы разбегаются?» — спросила Ульяна.
«Нам перестали доверять», —
встревоженно добавила миловидная длинноволосая девушка, которая сидела в первых рядах и держала в руках объемный блокнот и ручку, видимо, собираясь сделать конспект.
«Обычно у нас всегда полно народу, на семинарах не было свободных мест, а сейчас все помещения пустуют. Осталось буквально треть от всех тех, кто занимался».
«Самое главное, что остаетесь вы», — улыбнулась Велеслава. «Есть хороший выход. Мы меняем название школы. В каждом городе будет свое название. Вы меняете имена и продолжаете заниматься помощью женщинам. Так вы не будете тратить силы и время на борьбу с волной негатива, а сосредоточитесь на том, что действительно важно». Зал тут же взволнованно загудел. Лица присутствующих выглядели удивленными. Женщины возбужденно переговаривались, переспрашивали друг у друга, правильно ли они поняли. На сцену полетели разрозненные вопросительные реплики, и тут же в воздух взметнулись руки желающих высказаться. Наставница смотрела на всех спокойно. Она ожидала подобной реакции и была к ней готова. Выдержав паузу, она кивнула в направлении смуглой миниатюрной женщины в желто-оранжевом платье, давая ей слово.
«Простите, но...»
Женщина поднялась со своего места и в замешательстве уставилась на наставницу.
«Что значит поменять название? Мы столько сил потратили, чтобы люди о нас узнали. Мы годами создавали репутацию, и нас уже знали в городе только с лучшей стороны. А теперь что? Все начинать сначала?» «И что значит изменить имя?» С нотками возмущения подхватила девушка с блокнотом. «Мне, например, мое имя нравится, и я к нему уже привыкла».
Велеслава плавно взмахнула рукой и протянула раскрытую ладонь по направлению к ней. «Поднимайтесь сюда», – мягко улыбнулась она и поманила ее на сцену. Девушка поднялась и, протискиваясь между рядами, уверенной походкой пошла по направлению к наставнице. «Скажите, как вас зовут?» – спросила она, когда девушка с блокнотом остановилась рядом с ней.
«Каролина!»
– с достоинством ответила она и привычным движением откинула назад волосы. «А по паспорту?» – с улыбкой спросила наставница. Каролина едва заметно смутилась, но быстро вскинула глаза и улыбнулась в ответ.
«По паспорту Маша Путилова».
«Хорошо. А теперь дайте мне свою руку», — сказала Велеслава. Каролина протянула ладонь наставнице, и та накрыла ее своей ладонью и опустила веки. «Я чувствую, что у вас есть шаманское посвящение», — продолжила она спустя несколько секунд. «А как ваше шаманское имя?»
«Чоктал»,
— произнесла женщина, наблюдая за действиями Велеславы. Она выпустила ее руку и слегка подалась вперед, изображая почтительный поклон. «Приветствую вас, богиня огня!» Женщина поклонилась в ответ, приложив руку к груди. «Вот смотрите», — продолжила тем временем Велеслава. «Родители называют вас Машей, ученица в школе Каролиной. А когда вы проводите шаманские практики, то становитесь Чоктал. И духи вас знают под этим именем. Так ведь?»
«Так», — растерянно признала женщина. «И кто же вы на самом деле?» — взглянула на нее наставница.
Женщина задумалась, и все в зале притихли. «На самом деле в изменении имен и названий нет ничего настолько страшного, как может показаться», — начала объяснять Велеслава. «У каждой из вас великое, особое предназначение. И как вас ни назови, ваша истинная сущность, ваша бессмертная душа останется с вами».
«Я — это моя душа», — несмело произнесла Каролина. «И неважно, какое у меня имя. Так получается?»
Велеслава одобрительно кивнула. «Проходя разные посвящения в течение жизни, каждый наставник получает разные имена. При тантрическом посвящении одно имя, при шаманском другое, при жреческом третье и так далее. Имя – это мантра, набор определенных звуков, который может привлекать определенные силы и энергии. Мы очень привязываемся к своему имени и не хотим с ним расставаться. Но даже если у вас будет 1000 имен, и вы будете менять их каждый день, вы останетесь собой. Может измениться ваше имя, условия жизни, одежда, но ваши истинные богатства никто и никогда не сможет у вас отнять. Рано или поздно каждая из вас получит духовное имя, а через некоторое время новое. Это признак того, что вы достигли нового уровня своего развития, и пришла пора открыть новые способности и силы». Я слушала наставницу и думала о том, что будет дальше. Могла ли я сейчас представить себя вне школы, вне того пути, по которому я с благодарностью шла? Готова ли я изменить имя, под которым меня знали как успешного психолога, отдавшего 10 лет консультированию? Внезапно взгляд упал на Кристину, и ручеек тревожного предчувствия превратился в штормящий океан. Девушка остекленевшими глазами смотрела на кого-то в зрительном зале. С моего ракурса объект ее интереса не был виден. Понятно было лишь то, что это девушка с копной кудрявых волос. Но в зале ведь только наши организаторы из других городов. Что может Кристину связывать с ними? Или сюда просочился кто-то незнакомый? Ясно было одно. Незнакомка в зале имеет для Крис особое значение. Теперь она была уверена. Девушка с рассыпанными по плечам пушистыми кудряшками действительно Лина, а не бесплотный фантом из прошлого. Кристина ошарашенно смотрела на сидящую впереди девушку и решительно не понимала, что она тут делает. Как вообще ее пропустили на закрытое мероприятие для организаторов? Почему она не остановилась, услышав свое имя? Лина была для нее даже больше, чем подругой, членом семьи. Уродливой и неестественной, но семьи, в которую входили Кокс, Данил, другие девочки из гарема и парни, которые под руководством гуру пикапа учились азам влияния и подчинения. Наверное, она была одним из самых близких людей, с которыми ее связывала судьба. Внезапно окружающее пространство поплыло, и перед глазами Кристины замелькали картинки воспоминаний. Оставался один день до дня рождения Кокса, ближайшего друга Данила, с которым они были не разлей вода, потому что оба подпитывали друг в друге все самое темное и упивались этим. Им всегда было комфортно тусить вместе, потому что они защищали друг друга, свои похотливые идейки, издевались над девчонками и тщательно поддерживали в неприкосновенности и сохранности свое ничтожество. Мы с Линой, само собой, должны были все организовывать. В этот период я в чем-то провинилась перед Данилом, а в таких случаях полагалось принять наказание от хозяина, игнор и черный список, поэтому мы почти не разговаривали с ним, только по вопросам организации дня рождения. Он общался со мной очень холодно и сухо, грубо и хладнокровно, словно совсем чужой мне. Подонок, которого я считала самым родным. Как же я была слепа! Страх потерять его полностью управлял мной.
«Крис, все будет супер! Мы организуем классный день рождения, и они нам все простят!»
С азартом сказала Лина. Она совсем не переживала, что Данил с ней тоже не общается. «Я же всегда так волновалась из-за этого, ведь мать меня научила обижаться, когда меня не любят и игнорируют. Мне должно быть плохо и грустно. Я всегда послушно следовала родительским установкам, только теперь еще и упивалась в этом страдании. Мне казалось, что никто в мире больше так не страдает, как я. Никто не испытывает такой душевной боли, таких терзаний».
«Мне уже все равно, что получится», – вздохнула я. «Я очень устала. Мы целый день бегаем по Москве, покупаем все необходимое для дня рождения, причем за наши же деньги. Ты что, много зарабатываешь? Как мы с тобой потом выживать в Москве будем?»
– спросила я у Лины, когда уже накипело. В тот момент у меня вообще не было работы. Так почему же я только что потратила 5000 на еду для друзей Данила? Как можно было быть такой дурой? Как можно было так себя не ценить? Что мы с собой сделали? Сколько энергии потратили впустую? Сколько сил и здоровья? Лина судорожно пыталась собрать народ, в особенности девчонок, чтобы не получилось сосиска-пати, когда придут одни уроды из душной компании Данила и Кокса. Этого нельзя было допустить. Нам нужны были девушки, да такие, чтобы их не пришлось долго раскачивать, легкие на подъем, не сильно избирательные и доступные. Лина знала таких, поэтому она пыталась чем-то замотивировать их поехать в снятый нами дом под Москвой. Мы использовали все виды транспорта, чтобы быстрее добраться до нужного места, перебегая с наземного транспорта вновь на подземный. Метро, автобус, маршрутка, такси. Времени было очень мало, а нам нужно было еще подготовить дом к предстоящей оргии.
Как же сильно я тогда старалась просто ради того, чтобы получить одобрение Данила, чтобы он снова обратил внимание, чтобы оценил, чтобы я почувствовала себя нужной и любимой. Я была так зависима от его оценки. Я вся была как на иголках. Смешанные эмоции пожирали мою энергию. К тому времени я уже полгода находилась в отношениях с Данилом. И было такое гадкое ощущение внутри, как будто я уже износилась, как вещь. Стала потрепанная, тусклая и абсолютно без энергии. Мне уже хотелось истерически смеяться, осознавая тупость всего происходящего. Бессмысленно потрачено время, деньги, силы. Мы просто сливали в унитаз ту энергию, которую могли потратить на собственное развитие.
«Кристин, пошли, вот наше такси. Грузим туда пакеты с едой и поехали в дом. Нас там уже хозяйка ждет», —
сказала Лина, направляясь к подъехавшей ко входу магазина черной машине. Сев в такси и загрузив все сумки, мы поехали в снятый для вечеринки дом. Ехали мы минут 10 по поселку, и в течение этого времени я звонила Данилу, но он не отвечал. Тогда Лина выставила в общую группу во ВКонтакте, где были все участники надвигающегося пиршества, информацию об адресе и способах добраться до дома. Выйдя из машины, она сказала мне:
«Данил написал, что они будут через час, а девочки должны прийти где-то на полчаса раньше».
Мне уже словно было все равно. Я была эмоционально раздавлена, ничего не вызывало во мне реакций. Я была ходячим мертвецом, просто изношенная и уставшая. На самом деле я знала, что после такого минуса — термин в компании горе-соблазнителей, когда парень жестко игнорирует девушку — он скоро даст хороший плюс, потому что все всегда происходило по закону волны, двигалось по синусоиде, то минус, то плюс. Я была уверена, что у нас сегодня будет классный жесткий секс. Инстинктивные и сексуальные центры были заряжены и ждали этого, как дозы. И меня, словно наркомана со стажем, потрясывало после долгого воздержания.
«Ну, здорово. Пошли в дом быстрее, все надо подготовить», —
сухо ответила я Лене. Хозяйка дома открыла нам дверь. Она была с маленькой дочкой, и пока мы обсуждали моменты оплаты, выяснилось, что они не собирались никуда уезжать. Они планировали остаться вместе с нами и просто быть в одной из комнат большого двухэтажного дома. Мы с Линой посмотрели друг на друга и поняли, что этого нельзя допустить. Мое воображение уже нарисовало эту маленькую девочку, случайно спустившуюся по лестнице на интересные звуки охов и ахов, и увидевшую, как куча голых парней и девушек совокупляются друг с другом на полу в гостиной. А потом бы выпрыгнула ее мамаша и с криками «Срамота! Пошли вон отсюда!» выгнала нас из дома. Лина пыталась договориться с этой женщиной, внушая ей, что для ее же психики будет лучше, если она уедет. Я же ходила по комнатам, пытаясь прикинуть, как лучше украсить и организовать пространство, как будет лучше все обустроить. Меня захватил поток, я достала шарики, украшения, мыльные пузыри и, включив веселую музыку, полностью отдалась этому процессу. Меня мало волновало что-либо происходящее вокруг. На несколько мгновений мне было просто по-детски радостно и хорошо.
«Кристин, там девочки уже подъехали, с которыми я договорилась», —
прервала меня Лина.
«Надо пойти их встретить и настроить на то, что будет происходить. Пусть думают, что будет простая вечеринка. Пойдем вместе. Им надо дать установку, чтобы не сбежали раньше времени».
Встречать и усыплять бдительность девушек для меня сейчас означало снова погружать себя в болото. Я вдруг резко поняла, что вообще не понимаю, что здесь делаю и зачем. «Ради чего все это?»
«Здорово»,
– безэмоционально сказала я и, нехотя отложив украшения, пошла вниз за Линой. Их было шестеро, и всех их я видела впервые. На первый взгляд нормальные симпатичные девчонки, не испорченные извращенными отношениями по типу «хозяин-рабыня». Вглядываясь в эти невинные лица, я поражалась таланту Лины, которой каким-то непостижимым образом удавалось раз за разом находить новых жертв для развращения и подсадки на крючок эмоций. Данил и Кокс не впервые давали нам такие задания, заставляя подгонять им девушек, но у меня никогда не получалось делать это так хорошо, как у Лины. Она приводила их под разными поводами и умело пользовалась советами парней, которые считали, что ей можно уже раскрыть некоторые секреты влияния. Теперь нам в очередной раз нужно было представить все так, будто ожидается простая веселая тусовка по поводу дня рождения одного из парней. Что просто будет много веселья, танцев, алкоголя, невинных игр и общения.
«Привет!»
– вымученно улыбнулась я, здороваясь с девчонками. С любопытством осматриваясь, они поздоровались со мной. Старательно играя роль непринужденной и дружелюбной подруги, Лина познакомила нас. Я заметила, что одна из них отличается от других какой-то особенно чистой энергией, которая читалась в ее испуганном наивном взгляде. Ее звали Ася, и было видно, что она вообще впервые на подобного рода вечеринках, из-за чего была сильно напряжена и вообще не особо доверяла всему, что происходило. Лина незаметно для остальных приблизилась ко мне.
«Она девственница», – шепнула она на ухо. «Главный подарок для Кокса».
Воспоминания были такими яркими и реалистичными, что Кристина на некоторое время выпала из реальности. Она не слышала, о чем говорит Велеслава, не видела ничего вокруг, кроме кудрявых волос Лины и профиля ее лица. Я время от времени бросала взгляд на Кристину, чтобы убедиться, что она все еще здесь, что она не собирается прямо посреди лекции встать и побежать в неизвестном направлении, броситься к Данилу или догонять какой-то призрачный мираж. Я снова обратила все внимание на Велеславу, которая решила проверить, насколько внимательны ее слушатели. «Итак, мы уже поняли, что каждый человек всегда находится в поиске. Но что же он ищет? И зачем?» – задала вопрос наставница. В зале воцарилось молчание, но уже через пару секунд посыпались реплики. «Себя! Смысл жизни! Хочет понять свое предназначение, иначе зачем все это?» «Верно!» – Велеслава одобрительно кивнула и мягко улыбнулась. «Вы уже продвинутые люди и хорошо понимаете, что без смысла жизнь кажется пустой и не приносит удовлетворения. Как бы нас ни пытались запутать СМИ и отвлечь от главного, рано или поздно каждый человек начинает искать свое предназначение. Когда это случится, зависит от уровня развития души и опыта прошлых воплощений. Но давайте обо всем по порядку». Наставница сделала паузу и обвела взглядом зал. По внимательным лицам присутствующих было видно, что эта тема вызвала большой интерес. Элегантная дама с убранными в высокую прическу волосами не выдержала и эмоционально воскликнула. «Я так много читала о предназначении у разных авторов и уже много лет пытаюсь разобраться в этой теме. Мне даже стало казаться, что никакого предназначения не существует, так как никто не может внятно объяснить, в чем оно. Если вы сможете внести ясность, я буду очень признательна», — закончила она еще более эмоционально, и вся аудитория активно закивала. Очевидно, люди были с ней солидарны и тоже мечтали понять, как осознать свое предназначение. Велеслава улыбнулась уголками губ. Было заметно, что ей приятен такой интерес аудитории. Наставница отметила, какого высокого уровня женщины сидят перед ней, и из уважения к ним начала лекцию. «Наш мир состоит из различных проявлений форм жизни», – произнесла она. «И у всего в мире есть свое предназначение. Для того, чтобы понять, в чем ваше предназначение, нужно узнать предназначение каждого живого существа на планете. Только так вам станет все понятно. То знание, что я сейчас вам передам, является сакральным, и понять его могут только те, кто уже давно идет по пути духовного развития. Итак, первый уровень живых существ — это…» — наставница сделала интригующую паузу. «Камни или минералы?»
«Камни?» — послышались удивленные голоса. «Но разве это живые существа?»
Наставница ожидала подобной реакции. Она плавно взмахнула рукой, обводя ею всех присутствующих. «Посмотрите», — сказала она, — «у каждого из вас есть предметы силы.
Это могут быть кулоны, серьги, браслеты с камнями. Когда вы к ним прикасаетесь, разве вы не чувствуете, что камни живые? Моя рука машинально потянулась к кулону с камнем, который, помимо браслета, я в последнее время всегда носила на себе. Дотронувшись до камня, я ощутила его гладкую поверхность, от которой исходили волны энергии. Тут же я ощутила приятное покалывание на коже.
«Да»,
— кивнула я, как и многие другие, кто в тот же момент дотронулся до своих талисманов.
«Они действительно живые».
«Вспомните, что вы чувствуете, когда прикасаетесь к скале или зарываетесь на пляже в теплый песок?»
«Энергию! Мы наполняемся силой!» — раздались реплики из зала.
«Все верно. Когда мы дотрагиваемся до минералов, происходит определенный обмен энергиями, потому что камни действительно живые. Основное и главное предназначение камня — это рост. Каждая самая маленькая песчинка со временем может превратиться в огромную гору. Проходят годы, столетия, миллионы лет. Песчинки наслаиваются друг на друга и неизменно растут, увеличиваются в размерах, выполняя свое предназначение. Камень имеет только физическое тело, и у него нет больше других тел. И связан этот уровень с Муладхара-чакрой, которая отвечает у человека за физическую силу, здоровье.
«Ого! Ничего себе! Никогда бы не подумала, что у камня есть предназначение. Да еще и какое!» —
эмоционально воскликнула стройная блондинка из первого ряда. Было заметно, что она с трудом сдерживает рвущийся наружу восторг. Ее чувства разделяли многие. То тут, то там слышны были удивленные возгласы и перешептывания. Глаза девушек и женщин сверкали от соприкосновения с сакральным знанием. Наставница сделала паузу, окинув слушателей взглядом, после чего продолжила. «Следующий уровень сознания – это растения. У них тоже есть физическое тело. Но у них есть и нечто большее. Главное отличие растений от камней – в наличии эфирного тела. Оно связано со вторым энергетическим центром – Сватхистхана-чакрой, которая отвечает за нашу сексуальность. Вот почему главное предназначение растения – это размножение. Вспомните, у каждого растения куча семян, которые разлетаются по ветру и падают в землю, чтобы прорасти, дать жизнь новым и новым особям. Мир растений – это эфирное поле земли».
«Правильно я понимаю, что эти уровни сознания возникли один за другим?» —
спросила женщина в круглых очках с толстыми стеклами.
«Сначала всю землю заполнили минералы, которые начали расти, образуя горы, а потом появились растения, и они быстро заняли собой всю свободную площадь».
«Вы очень проницательны», — улыбнулась Велеслава. «Нужно обладать развитым сознанием, чтобы понять это. Обычно люди не задумываются над подобными вещами, и лишь единицам удается постичь тайное знание». Наставница снова сделала паузу, обвела нас взглядом, аудитория слушала очень внимательно, стараясь не упустить ни слова, впитать в себя всю ценную информацию. «Третий уровень сознания – это животные», – сказала Велеслава. «Главное отличие животных в том, что у них появляется еще и виталическое тело, помимо физического и эфирного. И связано это тело с третьим энергетическим центром – манипура-чакрой, которая отвечает за лидерство и способность добиваться успеха. Принципиальное отличие животных в том, что они борются друг с другом. У них уже появляются зачатки общества, стаи, прайды и так далее. У них выделяется вожак, чего невозможно представить в случае с растениями. Не бывает такого, чтобы гриб вышел в центр поляны и начал командовать.
«Так, огурцы, вышли с моей поляны быстро. Земляника, принеси мне воды. А ты, береза, заслони меня от солнца».
Нарисованная наставницей ситуация показалась слишком абсурдной, что вызвало волну добродушного смеха. Велеслава снова обвела взглядом аудиторию, пытаясь понять, все ли мы правильно восприняли. «И вот мы подошли к четвертому уровню сознания, уровню человека», — произнесла она. «У человека есть физическое тело, есть эфирное тело, есть виталическое. То есть человек может и расти, как камни, и размножаться, как растения, и стремиться к лидерству, как животные. Как вы думаете, чем же отличается человек?»
«Он может общаться с помощью речи», с уверенностью сказала та же интеллигентная дама в очках. «Человек может использовать орудие труда». «У нас есть творчество, наука и культура», раздалось с заднего ряда. «Мы можем создавать цивилизации».
«Все это правильно», — похвалила Велеслава. «Но самое главное отличие человека в том, что у него появляется еще и астральное тело, связанное с сердечной анахата-чакрой, которая отвечает за любовь, милосердие и сострадание. Вот почему наше с вами предназначение — это помощь нуждающимся, поддержка, забота. Вот что отличает человека от животных, растений и камней. Мы имеем возможность сопереживать другим, проявлять сочувствие. Это истинная ценность человека, а не какие-нибудь материальные объекты, квартиры, машины, брендовые вещи. Вот почему многие звезды, уже разбогатев, став известными, обращаются к благотворительности, открывают собственные фонды. Потому что только так можно следовать своему предназначению и обрести смысл жизни. Они понимают, сколько бы денег они ни заработали, это не приносит внутреннего ощущения удовлетворенности, гармонии и счастья.
«А что бывает с людьми, которые живут не своим предназначением?» – спросили из зала.
«Они никогда не получают удовлетворенности своей жизнью», ответила Велеслава, не задумываясь. «Например, как вы думаете, что будет делать человек, который живет предназначением камня?»
«Лежать на диване и есть фастфуд?»
пошутил кто-то из зала. Наставница улыбнулась. «Да, ведь предназначение камня – это рост, увеличение в размерах, то есть набирать вес».
«Ой, а у меня мама живет таким предназначением»,
сказала подтянутая длинноволосая женщина.
«Постоянно ест и смотрит свои сериалы. Я пытаюсь ее вытащить на пробежку, как-то растормошить, но это просто бесполезно. Она мне говорит: ты не понимаешь, в этом мое счастье. Вот ходишь в свою школу, ну и ходи. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Мне больно смотреть, как она себя гробит на диване. По факту-то она несчастлива. Я ведь вижу, что у нее одышка, что ей тяжело даже ходить. У нее прединфарктное состояние».
«Да, похоже, ваша мама живет предназначением камня», подтвердила наставница. «Помочь ей вы можете, исправляя карму рода и помогая другим. Но об этом я расскажу чуть позже».
«А есть ли люди, которые живут предназначением растений?»
раздался чей-то звонкий голос с задних рядов. «Да, конечно», сказала Велеслава. «Эти люди считают, что счастье – это семья с большим количеством детей».
«А что, разве это плохо?» спросил тот же голос.
«Конечно, нет», ответила наставница и вышла чуть вперед, обращаясь к залу. «Поднимите руки, у кого есть дети?» Вверх взметнулось очень много рук. Около 80% всех присутствующих были родителями. «А теперь поднимите руки те,
«Кого это сделало абсолютно счастливой?» – попросила наставница. Она пристально смотрела на нас, но ни одной руки так и не поднялось. «Вот и ответ на ваш вопрос», – пояснила Велеслава. «Дети – это, конечно, хорошо, но только семья и рождение детей не сделает вас абсолютно счастливым и не даст ощущения полной удовлетворенности от жизни. Даже имея семью и детей, вы постоянно будете искать себя и своей реализации. Именно поэтому вы все здесь». Велеслава развела руки в стороны и как будто обняла взглядом всех присутствующих.
«А предназначение животных?» – спросил кто-то. «Это что значит, если приложить к человеку?»
«Таких людей тоже довольно много. Это как раз карьеристы, политики, бизнесмены, которые готовы идти по головам, чтобы стать лидером, добиться власти и влияния. Они не останавливаются ни перед чем и готовы на любые жертвы. Таким людям часто и говорят: «Ты – животное». Это люди, которые ради собственного господства готовы даже убивать. Они стремятся доминировать в любой ситуации и часто бывают агрессивными. Конечно, при таком напоре эти люди часто достигают успеха и богатства. Но знаете, в чем подвох?
«Это не дает им состояния счастья?»
«Верно, не дает», — грустно качнула головой наставница. «Они могут купить все на свете, кроме счастья. Но из-за подмены понятий часто люди живут в иллюзиях. Общество заставляет нас думать: вот заработаешь деньги, купишь дом, машину, родишь ребенка, и будет тебе счастье. Но вот человек достигает всего этого, а счастливым себя не чувствует. А все потому, что живет не по своему предназначению». Когда Велеслава закончила говорить, элегантная дама с высокой прической и поистине королевской осанкой поднялась с места. Именно она просила наставницу рассказать о предназначении. Сейчас ее глаза блестели воодушевлением, а лицо ровным теплым светом сияло изнутри. Во всем ее облике читалась искренняя радость получения знания, благодарность и любовь ко всему миру. «Спасибо», — произнесла она, глядя на наставницу. «Я столько лет не могла понять истинный смысл нашего существования. Но теперь все встало на свои места. Удивительно! Кто бы мог подумать, что все так просто, и в этой простоте скрывается такая великая вселенская мудрость, совершенная красота и гармония. Это знание способно объяснить все: и поведение человека, и его стремления и чувства, которые он испытывает, если отклоняется от своего предназначения. Это гениально!» Аудитория одобрительно загудела, в полной мере разделяя восторг женщины.
«А что со следующими уровнями предназначения? Ведь у нас же есть и другие чакры. Что же находится там?»
«Следующий, пятый уровень – это уровень Вишудха-чакры. В этом случае к четырем предыдущим телам добавляется еще ментальное. На этом уровне находятся духи, ангелы и девы. Это существа тонкого плана, которые имеют способность созидания. На самом деле человек не способен на творчество. Все то, что люди называют творчеством, это уже готовые элементы, которые человек просто комбинирует между собой. Картина и фреска – это комбинация различных цветов красок. Стихотворение или роман – это объединение существующих слов в предложении. Музыка – это красивое сочетание известных всем семи нот. Любые дома, дворцы, храмы – это комбинация камня, металла, стекла и других строительных элементов. Человек не способен создать из песчинки цветок, не обладает возможностью вызывать дождь или ветер.
И когда человек хочет творить чудеса, влиять на силы природы, созидать что-то из ничего, то он обращается за помощью к духам, ангелам, девам, то есть существам из тонкого плана, которые обладают этими способностями. Но чтобы научиться общаться с духами или сделать так, чтобы ангелы услышали тебя, человек должен пройти особенное обучение.
«А что это за обучение? Как у нас в школе?»
— прозвучал вопрос.
«Да, конечно. На семинарах мы обучаем взаимодействовать с тонким миром, чувствовать духов и ангелов. В ваших амулетах живут духи, и вы общаетесь с ними. Но чтобы по-настоящему научиться понимать язык магических существ, нужно пройти особое обучение на месте силы», — произнесла Велеслава. Слова наставницы вызвали бурную реакцию аудитории. Все были удивлены услышанным и хотели узнать как можно больше подробностей. Из зала раздались восторженные реплики и вопросы. «Ого! Я столько лет в школе и даже не знала, что такое особое обучение существует. А что, можно на самом деле выучить язык магических существ?» – раздались вопросы. «А вы расскажете поподробнее об этом месте?»
Там находится особая школа для избранных юных волшебниц, Велеслава улыбнулась, где под руководством мастеров они учатся использовать сверхспособности, раскрывают свою индивидуальность, учатся работать с энергиями и тонким планом. Это большая ответственность, ведь возможности развития там поистине безграничны. Но только единицы способны правильно воспринять и понять эти сакральные знания.
«Звучит, как сюжет фантастического фильма!» — воскликнула брюнетка со стильной прической. «Но оказывается, реальность может быть гораздо интереснее!»
«А как туда можно попасть?» — озвучил кто-то вопрос, который, похоже, интересовал всех. Признаться, я была тоже заинтригована.
Это очень уединенное место в горах. Попасть туда можно, только получив особое приглашение на обучение.
«Как в Хогвартс!» – пошутил кто-то. «Приехать на платформу 3/4?»
По залу прокатилась волна смеха.
«Да, почти как в Хогвартс!» – улыбнулась наставница. «Туда попадают лишь избранные. Люди, имеющие поистине великое предназначение. Но даже среди вас есть те, кому там давно пора учиться».
Сказав это, наставница посмотрела в зал, и я замерла пораженная. Я была уверена, что она смотрела прямо на мою дочь. Ксюша тоже заметила это, и ее щеки вспыхнули. Она пристально взглянула в ответ на наставницу, и я поняла, что в этот самый момент между ними установилась невидимая связь.
«Я подойду к ней после лекции», — настраивала себя Кристина. «И все выясню. Наверняка у нее есть какая-то веская причина быть здесь. Может быть, она тоже решила уйти от них».
Возникшее объяснение показалось ей самым логичным, и вскоре Кристина была уже практически уверена, что так оно и есть. Лина решила сбежать, возможно, вдохновившись ее, Кристины, примером. Возможно, ей нужна помощь. Скорее всего, нужна. Крис попыталась слушать наставницу, но мысли ее возвращались и возвращались к сидящей через несколько рядов девушке, с которой их связывало общее пугающее прошлое. Прошлое, которое вновь возникло перед глазами чередой шокирующих кадров.
Вечеринка была в самом разгаре, когда от всего происходящего мне стало невыносимо плохо. Причем не только в моральном, но и в физическом плане. Меня буквально выкручивало наизнанку, и я, воспользовавшись этим своим состоянием, как спасительным кругом, вырвалась из объятий Данила и убежала в туалет, по пути зажимая рот руками. Не помню точно, как долго я там находилась.
Меня несколько раз тошнило, по щекам текли слезы. Когда я вернулась в общий зал и осмотрелась, девушек почти не было видно. Большинство разбежалось, а местоположение тех, кто остался, можно было определить только по наличию стонов, доносящихся из разных комнат. Очередная сосиска пати. Когда я заглянула в одну из таких комнат, мои глаза расширились. На кровати лежала Диана, одна из новых сегодняшних девочек. В этот момент к ней подошел один из дружков Данила с грубой агрессивной физиономией. У него, по всей вероятности, уже не было терпения. Так ему хотелось определить свой член хоть куда-нибудь. Кажется, дупло тоже бы подошло. Жестко подставив девушку на четвереньки, он начал судорожно искать смазку, роясь в ее сумочке, и, найдя первый попавшийся тюбик, обильно налил себе на член содержимое и резко вошел в нее сзади. Несложно было догадаться, что ему было абсолютно плевать на нее, как на человека. Она просто была куском мяса для удовлетворения его похоти. Его абсолютно не заботили ни ее желания, ни удовольствия, и уж тем более душа. И, конечно, этот соблазнитель совсем не посмотрел, что за тюбик вытащил из сумочки, и просто накачал ее тональником, причем темноватым, под цвет детской неожиданности. Я с отвращением отвернулась и вышла прочь. В этот момент мое внимание привлек чей-то крик, и я направилась в сторону его источника, к ванной комнате. От следующей картины внутри все сжалось. Обнаженная Ася, та самая девственница с невинным глубоким взглядом, которую отыскала Лина, стояла в центре огромного джакузи, и трое парней во главе с Коксом прожимали ее, и что-то явно шло не так. Они пытались овладеть ею по очереди, ласкали ее, водили своими грубыми лапами по бледной, словно фарфоровой коже. Она даже велась и тихонько стонала, но как только они пытались перейти к главному, начинала брыкаться и истошно кричать. Я поняла, что она в ловушке. Ей не уйти просто так. Но она и не пыталась этого сделать, лишь дергалась, как загнанный в угол маленький беззащитный зверек. Я почувствовала, как сердце переполняет вина и сострадание. Все мое существо хотело ей помочь. Мне стало так жаль эту хрупкую, запутавшуюся в сетях девушку, которую мы с Линой сами подтолкнули к этому ужасу. Мне так захотелось подойти к ней, укрыть одеялом, увести куда-нибудь от всего этого. Но я понимала, что если сейчас сделаю что-то в этом роде, то мне потом сильно влетит от хозяина. Стоило вспомнить Данила, как он бесшумно возник сзади, словно призрак, и грубо потянул меня за руки.
«Я вижу, ты совсем не хочешь доставить мне удовольствие», –
недовольным тоном сказал он, и в голосе его прозвучала сталь.
«А я-то думал сегодня простить тебя за те косяки, но, похоже, ты не заслуживаешь этого».
«Мне было плохо», –
попыталась слабо оправдаться я, но Данила это уже мало волновало. Он впихнул меня в какую-то комнату рядом с ванной и, грубо надавив на плечи, заставил упасть перед ним на колени. Боковым зрением я заметила, что к нам подходят его дружки, на ходу расстегивая джинсы. Когда они выпустили меня, я чувствовала опустошение и такой сильный упадок сил, что еле стояла на ногах. И чтобы передвигаться, мне нужно было держаться за стенку. Сейчас мне хотелось одного – просто уйти куда-нибудь подальше и никого не видеть. Я шла наугад по съемному дому, покачиваясь и понимая, что если не найду себе какого-нибудь укромного уголка, то сейчас завалюсь на пол и уже не смогу найти в себе сил, чтобы подняться. Я оказалась перед массивной деревянной дверью и потянула за ручку. На меня тут же пахнул горячий влажный воздух. Оказалось, что дверь вела в сауну. Я вошла внутрь и села на нижнюю полку из горячих сосновых досок. Было жарко, в воздухе летал аромат хвои, погружая в совершенно иную реальность. Несколько секунд я пребывала в своеобразной прострации и только потом поняла, что не одна здесь. На верхней полке сидела Лина и ласково гладила голову Аси, той самой девушке, которой мне так хотелось помочь. Ася лежала, свернувшись калачиком и поджав под себя ноги, а голова ее покоилась на коленях у Лины. «Неужели Лина заступилась за девушку?» – подумала я. Тело Аси билось в крупной дрожи. Обе девушки были голыми, и Лина гладила Асю по коротко остриженным волосам. Внезапно она начала петь какую-то старую песню на украинском языке. Она пела так протяжно, так искренне, что я моментально ощутила, как через это меняется мое и ее состояние. Безмолвная Ася начала горько рыдать. Лина продолжала свою песню, обнимая и успокаивая девушку. Я никогда не видела ее такой заботливой, такой чуткой.
«Девочка любимая, плачь, плачь, отпусти это все, оно не нужно тебе. Ты же дитя природы, любимая дочка Бога. Он дал тебе столько талантов, у твоей души другое, светлое предназначение», —
повторяла Лина словно в трансе. Ася заплакала еще сильнее, и ее слезы переросли в рыдание.
«Дыши, начни быстро дышать», — сказала тогда Лина, и девушка повиновалась. «А теперь, если ты готова умереть в этой боли и родиться заново, чтобы жить по-настоящему, сделай вдох и задержи дыхание».
Повинуясь словам Лины, девушка вдохнула, но и не торопилась выдыхать.
«Отпусти эту боль! Она не нужна тебе! Выдыхай!» —
сказала Лина, но Ася упорно продолжала задержку.
«Хватит сопротивляться! Хватит страдать! Ты Богу живой нужна! Но если тебе удобнее жалеть себя, то можешь и не жить. Зачем тебе это нужно?»
Сложно сказать, почему Лина так говорила, давала техники дыхания, в которых вообще ничего не смыслила, но делала это с такой уверенностью, будто так и надо. Ася выдохнула и снова сделала глубокий вдох.
«Да, я хочу жить, да», —
прошептала она и начала улыбаться, а внутри меня воцарилось спокойствие и уверенность, что только что Лина сделала нечто действительно правильное. Участие Лины, ее звуки голоса и ласковые прикосновения подействовали на Асю словно мощное успокоительное. Постепенно ее рыдания затихли, и тело уже почти не билось в дрожи. Я смотрела на Лину с восхищением. Внезапно дверь в парилку распахнулась, и на пороге показался знакомый силуэт Кокса. За ним стоял Стас, один из членов этой извращенной секс-тусовки, толстяк с пухлыми лоснящимися губами, напоминающими два пельменя. Оба были абсолютно голыми. Не глядя на меня, словно я была вещью, они полезли к Асе, плотоядно облизываясь. Видя происходящее, Лина наклонилась к уху девушки и достаточно громко, так что даже я со своей нижней полки услышала, шепнула ей:
«Ты доверяешь мне?»
Ася вздрогнула, отстранилась и вскинула испуганный взгляд, но спокойствие Лины заставило ее судорожно кивнуть.
«Пришло время познать себя», —
ободряюще улыбнулась Лина и, слегка сжав в ладони ее руку, торопливо пошла по направлению к выходу.
«Ну что, расслабилась, киска?» —
елейным голоском проговорил Кокс, обращаясь к Асе.
«Теперь ты будешь более сговорчивой».
Ася села, испуганно глядя на парней. Не давая опомниться, Кокс улыбнулся и примостился рядом с ней, осторожно сжав ладонью ее грудь. Стас плюхнулся на полку с другого бока. В следующий момент его пальцы уже потянулись к бедру девушки. Лина между тем поравнялась со мной.
«Я сделала все, что могла», —
сказала она глухо и схватила меня за руку, увлекая за собой к выходу из сауны. Я шла за Линой, и мысли хаотично метались. Я думала об Асе, несчастной девственнице, которая теперь наверняка получит не одну психологическую травму. Мне было жаль ее, но что я могла поделать? Лина хотя бы попыталась успокоить ее, вселить в нее дух борьбы, веру в свои силы. Сегодня она открылась для меня с совершенно иной стороны. Оказывается, внутри у нее было столько доброты, чуткости, нерастраченной заботы, которую она никогда не показывала. До сегодняшнего момента. Я смотрела на Ксюшу пораженная. Неужели моя дочь та самая юная волшебница, которой уготовано великое предназначение? Я еще не до конца верила в это, но в глубине души уже поднималась волна радостного предчувствия. Мне уже не терпелось поговорить с наставницей об этом поподробнее, узнать, что думает Ксюша по этому поводу, что она почувствовала, когда Велеслава взглянула на нее. Но я прекрасно понимала, что все это, как таинство, слишком интимно, чтобы можно было обсуждать такие вопросы при всех. Между тем лекция продолжалась, и из зала снова раздались вопросы.
«Скажите, а что дальше? Какой следующий уровень предназначения после ангелов и духов?»
задала вопрос рыжеволосая девушка с любопытством, глядя на наставницу. Велеслава внимательно взглянула на нее, окинула взглядом притихшую аудиторию. «Давайте для начала научимся быть человеком», ответила она с теплой улыбкой. «Потом научимся общаться с духами и ангелами. А уже после этого будем постигать следующие уровни». Голос Велеславы походил на переливчатую музыку, которая окутывала пространство своей притягательной, манящей силой.
«Я правильно понимаю, что для того, чтобы стать человеком, нужно помогать людям и совершать добрые дела», уточнила та же девушка с рыжими волосами. «И тогда все будет хорошо».
«К сожалению, многие люди не умеют помогать правильно», продолжила наставница. «И это может привести даже к обратному эффекту. В уверенности, что творите добро, вы будете причинять зло». Наставница сделала паузу и взглянула в зал, чтобы посмотреть, насколько хорошо аудитория ее понимает.
«Это из разряда «благими намерениями выстлана дорога в ад»?» спросила организатор из Екатеринбурга. «Но я не совсем понимаю, как можно причинить зло, если мы собираемся помогать?»
«Чаще всего такая ситуация возникает, когда мы хотим помочь своим близким. Детям, племянникам, супругам, родителям», ответила наставница.
«Вот моя мама всегда говорит, я же тебе добра желаю, и при этом все мне запрещает и осуждает любые мои проявления», прокомментировала девушка в клетчатом платье.
«Очень важно понимать, в чем заключается истинная помощь. Часто люди думают, что хорошо для меня, хорошо и для другого. Буду теперь причинять ему добро». В зале кто-то хихикнул, и Велеслава продолжила. «Люди не понимают, что истинное благо для человека – это раскрытие его талантов и индивидуальности. Мы своих родных часто хотим просто сделать удобными для самих себя и думаем, что в этом благо. Кстати, на этом основаны все семейные конфликты. Они возникают, когда близкий человек становится неудобным, ведет себя не так, как мы придумали. И это вызывает наше осуждение. А человек просто хочет следовать своему пути», пояснила Велеслава и тут же обратилась к залу. «Как вы думаете, когда так происходит?» Тут же вверх взметнулось несколько рук.
«Когда родители заставляют ребенка получать образование, к которому душа не лежит», уверенно сказала девушка с блокнотом. «Например, он хочет стать музыкантом, а они заставляют его идти, ну, скажем, на юриста или бухгалтера».
«Да», подтвердила наставница, «это очень распространенная ситуация. И здесь, если ребенок уступает и идет учиться на юриста, ничего хорошего в итоге не происходит. Он либо бросает обучение в процессе и в итоге занимается тем, к чему лежит душа, либо становится все-таки юристом и бухгалтером, но всю жизнь страдает, потому что занимается нелюбимым делом». Зал тихо загудел, послышались перешептывания, и снова несколько рук взметнулось вверх. Велеслава кивнула брюнетке в строгом брючном костюме, в которой я узнала одну из трех девушек, беседовавших в холле о благотворительности.
«У меня вопрос», — сказала она. «А если ребенок еще сам не понимает, что ему нужно?»
«Надо помочь ему понять», — ответила наставница, «а не транслировать свою волю. Главная задача человека — это помочь своим близким раскрыть их потенциал, а не навязать свое мнение. Когда ребенок маленький, он не может противостоять воле родителей и обязан слушаться. Если он не будет этого делать, родители его накажут, могут лишить чего-то важного. Маленький ребенок полностью зависим от них, но даже здесь он может быть неудобным. Он может неправильно себя вести, пачкать одежду, громко кричать, бегать вместо того, чтобы прилично сидеть на месте. Так что конфликты часто возникают уже в раннем детстве, в дошкольном возрасте. Самая большая глупость родителей – это запрещать, не показывая причинно-следственной связи. Они запрещают все – активно играть, громко смеяться, копаться в грязи. У ребенка это вызывает лишь отторжение. Если вы действительно хотите научить чему-то ваше дитя, то позвольте ему получить опыт. Пусть он ошибется, но поймет это сам.
«Но как же так?» – возмутилась та же брюнетка. «А если сын захочет сунуть пальцы в розетку или выпить кипяток, я должна спокойно на это смотреть?»
«Ваша роль как родителей заключается в том, чтобы быть наставником для своих детей, а не делать все за них или, еще хуже, все запрещать», – мягко ответила Велеслава. «Вы можете только подсказать, какими будут последствия, если ваш ребенок решит выпить кипяток или полезет в лужу? Но предоставьте ему возможность делать выбор самостоятельно и нести за него ответственность. Так он научится доверять вам и вашим словам. А если сын все-таки выберет лужу и испачкается, то вы можете попросить его постирать одежду самостоятельно. Так маленький человек начнет понимать закон кармы, причинно-следственной связи. И только так он получит нужный опыт и вырастет самостоятельным и сильным. Иначе вы обречены на постоянные ссоры и конфликты, особенно в переходном возрасте. Ведь когда ребенок взрослеет и начинает осознавать свои истинные желания, свою индивидуальность, он стремится воплощать в жизнь то, что хочет его душа, а не то, что ему навязывают родители. Как думаете, что происходит дальше?
«Ребенок становится неудобным», — сказал кто-то. «Он может пойти против родителей, сбежать из дома, назло встречаться с каким-нибудь плохим мальчиком. Ребенок бунтует».
«Все правильно», — подытожила Велеслава. «Получается, что родители снова хотят как лучше, но результат будет обратным. А что еще? Подумайте, какие есть примеры, когда человек становится неудобным для другого, не только в отношениях мать и дитя».
«Например, парень с девушкой», сказала женщина в элегантном кардигане, поднявшись со своего места. «Когда они встречаются, стараются показать друг другу лучшие стороны, а потом начинают жить вместе. И тут внезапно ее начинает выводить из себя, когда он раскидывает носки по всей квартире или не опускает стульчак в туалете. А его раздражает, что она долго красится перед выходом и покупает себе 10-ю пару босоножек. А еще мужчину может раздражать, что теперь нужно расходы делить пополам», добавил кто-то с места. «Он, например, привык все тратить на себя, а тут появляется еще кто-то и претендует на его деньги. А женщине может не нравиться, что муж не закрывает флакон с шампунем и не кладет вещи на свои места», донеслось с заднего ряда.
Было заметно, что женщины говорят о трудностях, с которыми сталкивались сами. Настолько эмоционально звучали их реплики.
«А еще женщина может стать неудобной для мужчины, когда начинает ограничивать его свободу, не отпускать его посидеть с друзьями, контролировать, во сколько он приходит домой. А бывает и наоборот, мужчина ставит женщине ограничения и запреты».
Да, все верно. У каждого свои представления о быте, о совместной жизни и границах допустимого, «Об удобстве и комфорте», — подтвердила Велеслава. «Казалось бы, это мелочи, но из них вырастают большие конфликты, постоянное недовольство. Она осуждает его за рыбалку с друзьями, он ее за посиделки с подругами. Или вот за то, что она ходит на тренинги в школу. Немногие настроены на компромиссы. Каждый хочет только прогнуть под себя другого, чтобы он стал ему удобен». Слушая реплики женщин и комментарии наставницы, я с грустью подумала о том, что как раз сейчас у нас с Костей это и происходит. Все было хорошо до тех пор, пока я вела себя так, как нравится ему. Теперь же, с моими занятиями в школе, с моим стремлением к наставничеству, с этим шокирующим видео, гуляющим по интернету, я стала для него неудобной. Он хотел бы, чтобы я подстроилась под него, бросила занятия, прекратила помогать людям. «А еще неудобными могут стать пожилые родители», — сказал кто-то из зала. «Да, верно», — согласилась наставница. «Если раньше они могли хотя бы себя обслуживать, то к старости они становятся больными, немощными, требуют постоянного ухода, внимания. Это неудобно, это мешает, напрягает. Поэтому так много брошенных стариков, которые нуждаются в поддержке. Именно поэтому мы просим вас проявлять заботу и внимание к ним через наши волонтерские программы. А еще дети просто ждут, когда они умрут, чтобы забрать квартиру», — сказал кто-то с места. «Да, и такое сейчас не редкость», — с сожалением подтвердила Велеслава. «Получается, какие бы отношения мы ни взяли, мы везде видим эти закономерности. Вроде бы они желают блага, но на самом деле пытаются прогнуть человека под себя. Проблема в том, что добром они считают только свое собственное представление о том, как все должно быть. Они говорят: ну чего тебе стоит? Сделай, как я говорю, и конфликтов у нас не будет, и все будет хорошо. Но только так не бывает. Если человек послушается и подстроится, то просто потеряет себя. Такой человек всегда будет чувствовать себя несчастным, начнет предъявлять претензии другому, что столько ради него сделал, на такие жертвы пошел. Понимаете, о чем я говорю?» «Да, более чем», — воскликнула миниатюрная девушка в вязаном длинном платье. «У меня подруга попала в такую ситуацию. Ей родители запретили заниматься любимым делом. Она хотела стать кинологом, но послушалась маму, которая все хотела сделать ее экономистом. И вот она сейчас сидит в банке и ходит на работу, как на каторгу. Ждет пятницы, чтобы напиться и забыться на все выходные. И продолжает мечтать о собаке. Но завести ее не может, так как до сих пор не съехала от матери. А с ней они при этом продолжают постоянно ругаться. Подруга ее постоянно упрекает и говорит, что она сломала ее жизнь. Ой, а у меня есть знакомые, муж и жена. Так там жена запретила супругу общаться с друзьями и заниматься любимым хобби – автогонками. Она говорила, что эти друзья его не доведут до добра. А если он будет так гонять на машинах, то обязательно врежется куда-нибудь, и это плохо закончится. Говорила, что она не готова остаться вдовой, и поставила ультиматум: или я, или гонки. Вот так он прервал все контакты с друзьями. Сидит постоянно дома и с такой тоской вспоминает то время, когда они еще жили отдельно, а каждый раз при ссоре припоминает это. Надо сказать, ссорятся они постоянно. Мне, честно говоря, кажется, что он в один прекрасный день не выдержит, подаст на развод и будет жить в свое удовольствие».
«Вот это да! Ну как люди могут не понимать, что своим желанием помочь они перекрывают кислород?» —
возмутилась курносая рыжеволосая девушка. «Они считают, что делают как лучше, но не понимают, что помогать своим близким – это значит давать им возможность раскрыться, реализовать свои стремления и таланты», – прокомментировала Велеслава. «А если вы не знаете, как правильно это сделать и боитесь навредить, то лучше обратиться в школу за консультацией и проведением диагностики».
«Скажите, а что делать, если близкие не хотят принимать помощь?» Раздался чей-то звонкий, уверенный голос сзади. Я обернулась. Он принадлежал яркой блондинке в красном трикотажном платье. «Меня зовут Елена. Я из Казани. Уже 7 лет являюсь организатором школы, но моя мама даже слышать не хочет ни о какой помощи. Считает, что это настоящая секта и что я зря трачу там свою жизнь и свое время».
«А у меня то же самое с мужем», — подхватила девушка с переднего ряда. «Я 2 года организую занятия школы, но я ему не говорю, чем занимаюсь, потому что он считает это бредом. У нас на этой почве поначалу были такие скандалы, но теперь я поняла, что не надо ему всю подноготную вываливать. Сейчас я ему говорю, что у нас благотворительный фонд. Это помогает избежать конфликтов. Но вот что касается помощи, он резко не приемлет наших методов. Его даже простые практики невозможно заставить делать. Не то, что идти в мужскую школу. А я очень хочу ему помочь». «О, как же мне это знакомо!» — подумала я и с грустью улыбнулась, вспоминая Зимнего.
«А я своему благоверному подарила амулет», — сказала молоденькая девушка. «Так старалась, выбирала подходящий браслет. А он просто взял и так небрежно бросил его на диван через всю комнату, представляете? Говорит, хватит ко мне лезть со своими побрякушками». Я была просто в шоке. «Ну разве можно так поступать с предметом силы? Там же дух живет». Я сразу подбежала, взяла его, а муж после этого меня всю неделю подкалывал. Ему было вообще все равно. Он даже не понял, что сделал. И вот как после этого помогать?
Выслушав всех, кто хотел задать вопрос и рассказать свои истории, наставница вновь заговорила. «Да, действительно такое часто случается», — произнесла она, переводя взгляд с одной женщины на другую, — «что наши близкие и родные люди просто не дают себе помогать, не хотят делать практики, отказываются от амулетов».
«И что же делать?» — спросила девушка, которая рассказывала про брошенный амулет. «Подскажите, может быть, есть какое-то средство, способ?»
«А вот для этого и существует благотворительность», — улыбнулась наставница. «Когда вы совершаете доброе дело, помогая даже чужому человеку, это отражается кармически на вас и ваших близких».
«Что, это как +500 к карме?» —
пошутил кто-то с заднего ряда, и по залу прокатилась легкая волна смеха. «Да», — кивнула Велеслава, — «по закону сохранения энергии эта добрая благая карма вам засчитывается. А поскольку вы близко связаны со своими родными, то эта положительная энергия отражается и на них. Если объяснить совсем просто, то работает это так. Например, вы помогли незнакомой бабушке в магазине. Купили ей продукты, донесли до дома, стали заботиться о ней. А потом ваша мама исцеляется от тяжелой болезни. Неведающий человек не увидит здесь связи. Но тот, кто разбирается в кармических законах, легко ее обнаружит.
Получается, мы помогаем чужим людям и тем самым меняем к лучшему жизнь наших родственников, детей, родителей, супругов?» — уточнила та же девушка.
«Да», — подтвердила наставница. «Но это позитивное влияние зависит от объема и уровня помощи, которую вы оказываете. Например, можно просто бросить монетку просящему милостыню, а можно организовать благотворительный фонд. Это разные уровни благотворительности. Иногда люди только думают, что занимаются благотворительностью, но на самом деле это не так».
«Как такое может быть?» — с искренним недоумением спросила Катя. «Ты либо занимаешься благотворительностью, либо нет. Как тут можно перепутать?»
«Существует 7 уровней благотворительности», — с улыбкой пояснила Велеслава. «Сегодня я уже рассказывала вам про уровни сознания и их связи с чакрами. Так вот, на каждой чакре будет свой уровень благотворительности. Это сакральное знание, понимание которого требует расширенного сознания и определенного духовного опыта.
Наставница замолчала и стала внимательно осматривать аудиторию, будто проверяя, готовы они услышать это знание или нет.
«Расскажите нам, пожалуйста», — не выдержала Елена, организатор из Казани, мама которой упорно не принимала то, чем занимается ее дочь. «Мы очень хотим узнать, как помочь своим близким, если они отказываются от любой помощи».
«Хорошо», — согласилась Велеслава. «Вы готовы и способны это понять. Итак, на самом низшем уровне благотворительности человек просто бросает монетку нищим. Но делает он это не из сострадания, а из страха. Например, он мог слышать, что если не делать добрые поступки, Бог накажет. Или после смерти ты попадешь в ад, или что-то подобное. Это первый уровень благотворительности. Он связан с Муладхара-чакрой, поэтому мотивация тут – страх. Таким образом, бросив монетку нищему, человек считает, что получает возможность искупить свою вину. У кого грехов больше, стараются больше жертвовать, но в этом нет искренности и желания помочь.
«Это из разряда того, что какие-нибудь бандиты вдруг решают построить храм?» – спросили с передних рядов.
«Да, но при этом делают они это не потому, что глубоко веруют в Бога или хотят помочь другим прийти к Нему. Не испытывая раскаяния и сострадания, продолжая грешить, они не перестают быть бандитами, поэтому смысла в такой благотворительности просто нет. Их ведет страх за свое здоровье, за свою жизнь, муладхарный, животный страх. Они опасаются, что то плохое, что они совершили, к ним вернется, и просто откупаются от Бога».
«Теперь понятно, почему так происходит», — раздались возгласы из зала. «И почему бандиты увешивают себя крестами? Как жаль, что они не могут испытать удовольствие от добрых дел».
«Да, это самый низший уровень благотворительности. И здесь людям еще недоступны искренние, возвышенные переживания от помощи другим.
А на каком уровне человек может их испытывать?»
«Давайте по порядку», — улыбнулась Велеслава. «Второй уровень — это благотворительность на Сватхистана-чакре. Мы с вами знаем, что эта чакра связана с нашим чувственным восприятием, с нашей сексуальностью. И люди, которые совершают благотворительность на этой чакре, делают это ради славы и возможности показать себя с лучшей стороны. Многие звезды, политики и публичные персоны совершают благотворительность на этой чакре. Например, они приходят в детский дом, общаются там с детьми, дарят им подарки, и все это снимают на камеру, чтобы выложить в Инстаграм. Как вы думаете?» Обратилась Велеслава к залу. «Какой в этом случае будет мотив?»
«Показать всем, что ты хороший. Привлечь к себе внимание. Создать положительный образ в глазах аудитории. Получить социальное одобрение», — раздались реплики.
«Верно», — подтвердила наставница. «Все, что вы назвали, как раз ими и движет. Но точно не сострадание и не сопереживание. Этот уровень очень популярен. Вы наверняка знаете многих известных личностей, которые занимаются подобным». В этот момент я невольно бросила взгляд на Катю. Видимо, как-то почувствовав его, она повернула голову, и мы встретились глазами. Это было словно общение без слов. Мы обе вспомнили недавний визит Егора. А ведь он даже не скрывал, что собирался пропиариться за наш счет. Как раз хотел сделать доброе дело для поднятия рейтинга в предвыборной гонке, а не для того, чтобы по-настоящему кому-то помочь. Моя рука сама потянулась к кулону-амулету. Последнее, что я почувствовала перед тем, как провалиться в видение, было ощущение тепла на подушечках пальцев. Светодиодные лампы горят рассеянным приглушенным светом, что создает в кабинете таинственную обстановку.
За столом из черного дерева сидят двое. Один из них одет в темно-синий, безупречно отглаженный костюм. На втором – бежевый свитер грубой вязки, из-под которого торчат рукава рубашки. Первый выглядит растерянным, второй производит впечатление человека, который отдает себе отчет в последствиях и знает наперед все, что случится.
«Они... я не хотел признавать, но они оказались умнее, чем я о них думал»,
– произносит он.
«Да, ты их недооценил»,
– отвечает второй вкрадчиво.
«Но это лишь тактическое отступление перед решающим боем. Теперь все будет еще проще. Теперь у нас есть преимущество.
Звуки выстреливают в пространство и через миг возвращаются обратно и реальным троящимся эхом. И от этого где-то в глубине души начинает ворочаться страх.
«Преимущество?»
– удивленно спрашивает первый голос.
«Доверие – это слабость», – поясняет второй. «Как только ты начинаешь кому-то доверять, ты подставляешься под удар. Но это можно неплохо использовать».
На протяжении всего диалога я пыталась сосредоточиться на лицах мужчин, но они как будто ускользали от моего мысленного взора. Я видела их руки, их напряженные позы, их дорогую одежду и брендовые часы на запястье. И вот только сейчас я смогла выхватить и рассмотреть лицо второго мужчины. Оно сплошь было покрыто бугристыми, гноящимися язвами. Меня передернуло от отвращения.
«Заставь людей доверять себе, и тогда ты сможешь владеть миром»,
проговорил он между тем, и его глубоко посаженные крысиные глазки устремили свой взгляд в пустоту, а тонкий рот перекосился в зловещем оскале.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.